Дорогие друзья, слава нашему Господу за еще одну подаренную субботу, что мы вместе во имя Господа и Спасителя можем собраться, просить Его благословения на предстоящее служение, и для этого мы попросим брата Александра попросить Божьего благословения во имя Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пожалуйста, брат Александр, помолись Господу.
Отец Небесный, Царь наш, Бог наш, Творец неба и земли, во имя Иисуса Христа, ради славы Твоей, просим и молим Тебя, даруй нам Духа Твоего Святого, примет наш благодарность, честь и славу, ангелы Твои да пребудут с каждым из нас, направь нас на пути Твои. Аминь.
Аминь. Сегодня в начале давайте мы вместе откроем послание к Ефесянам и прочитаем отрывок из 5 главы. Для начала мы прочитаем с 5 главы отрывок 6 по 8 текст. Сестричка Елена, можно попросить тебя? Послание к Ефесянам. 5 глава, в начале 6, да, по 8 текст включительно, пожалуйста.
«Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света».
И дальше он продолжает. Попросим тебя дочитать этот отрывок, сестричка, уже с 9 текста и по 11 включительно, пожалуйста.
«Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте».
Я хотел бы обратить ваше внимание, дорогие друзья, Павел призывает каждого христианина, который следует за Иисусом, не только не участвовать в делах тьмы, но и что? Но и обличайте. Сегодня мне часто задают вопрос, что я часто высказываю претензии в адрес религиозной корпорации адвентистов седьмого дня. Я вам скажу честно, меня в других деноминациях не обманывали, потому что я в них не принимал никакого участия. Было дело в моей жизни, когда я пришел в православную церковь, и вместо того, чтобы услышать ответ на библейский вопрос, священник вызвал ОМОН. Но при этом он меня не обманывал. Просто, наверное, этот вопрос сильно повлиял на этого служителя. И у меня нету претензий к этому человеку, потому что он не является лицом всей православной деноминации. Это он лично сделал, но в корпорации адвентистов седьмого дня, которая представила мне себя как христианская церковь, дурила меня 20 лет. И я надеюсь, вы же тоже вышли из своих деноминаций не потому, что там была истина. Вы вышли потому, что они пренебрегали настоящей истиной. Поэтому Павел призывает нас сегодня, всех христиан, по всему лицу земли, не участвуя в делах тьмы, это первая деталь, но при этом и обличайте. Я отчасти знаю, что сегодня совершается в религиозной корпорации адвентистов седьмого дня, и я могу обличать на основании Священного Писания все те скользкие пути, которые они установили как фундаментальные пункты своей веры. Также каждый человек, который выходит из той или иной деноминации по причине отступления этих организаций, он не только должен выйти, чтобы не участвовать в делах тьмы, но также и обличать, потому что он знает, чем занимается эта деноминация. Поэтому вопрос, почему мы обличаем дела тьмы, выйдя из той или иной деноминации, оправдывается Священным Писанием. Да потому, что Небесный Отец дал нам указание. Раз мы поняли, что нас там обманывали, мы должны другим людям помочь понять, что их обманывают, потому что во всех деноминациях, без исключения, есть очень хорошие люди, но они еще не способны сделать первый шаг. Мы же тоже с вами не сразу сделали этот шаг. Мы колебались, мы думали, мы молились, мы исследовали, мы сидели долгое время в переживании. И читая Священное Писание, я нахожу пример апостола Павла, который был в иудаизме, человек праведный, по закону непорочный. И он говорит, когда обратился в христианство, когда ему пришлось сделать выбор между деноминацией и Христом, он сказал: «Я переживаю внутри волнение, отвне страхи». Павел, как и мы, тоже переживал, делая выбор, но Павел сделал шаг навстречу Иисусу, и Бог открыл ему потрясающие истины. Поэтому слава нашему Господу, который оставил нам свидетельство в Священном Писании, и мы свободны от мнения любой деноминации, которая называет себя христианством, прикрывая отдельными цитатами Библии, но действует по своему собственному произволу. Поэтому сегодня наша с вами задача посмотреть, как сатана оболванил множество хороших, доверчивых людей, используя спекулятивно отдельные тексты Священного Писания, как он их обманул. А именно, если посмотреть, чем пользуется сатана и его работники, они обманывают нас только потому, что когда мы встречаемся первый раз со Христом, с Его истиной, у нас детская доверчивая вера. Мы же с вами не можем поверить, как этот служитель, такой ученый, такой красивый, такой культурный, такой грамотный, как же он может нас обманывать? Или как же он может заблуждаться? Ведь он закончил академию, может быть, он даже учился в высших заведениях, но тем не менее Библия нас предупреждает. Апостол Павел говорит, обращаясь к церкви Коринф, посмотрите, говорит, братья, немного из вас мудрых, немного из вас разумных, но Бог века сего избрал вас для того, чтобы посрамить мудрость сегодняшнего века. И он задает вопрос от имени Бога, где мудрец, где совопросник века сего? Разве Бог не обратил, говорит, мудрость этого мира в безумие? Поэтому Иисус избирал апостолов. Это люди были точно такие же, как и мы, из простого народа. Но тем не менее, они как дети доверились Иисусу и Слову Божью. Нам же сатана подменил Слово Божье доктринальными положениями той или иной деноминации. И мы восприняли это учение как библейское. Поэтому, вспоминая слова Давида, я с уверенностью могу сказать, когда я был молод, я заблуждался, а ныне Слово Твое храню. Бог допустил нам такой путь, чтобы мы могли сравнить тьму со светом. И Иисус сказал: смотри, если в тебе свет тьма, то какова же тьма? Мы раньше эту тьму, которую наследовали в той или иной деноминации, считали за свет. Но Иисус говорит: ну если ты это заблуждение считаешь за светом, то какова же тогда тьма? Поэтому слава Господу, что мы сегодня можем обратиться непосредственно к Священному Писанию, которое разоблачает дела тьмы. Но при этом сатана делает от себя все возможное, Божие через маститых служителей, чтобы эту тьму выдать за свет. И сегодня мы разберем очень важное выражение из книги Откровения. Свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Это доктринальное положение, которое я к величайшему стыду наследовал в религиозной корпорации адвентистов седьмого дня. Здесь есть некоторые из вас, с которыми мы знакомы на один год, и вы сами прекрасно помните, когда я сказал в церквях, что они являются корпорацией, то служители этой корпорации всячески хотели оклеветать меня, что якобы я их обманываю, что они никогда не были корпорацией. А сегодня они открыто, прошло 4 года, они открыто соглашаются, да, что они корпорация адвентистов седьмого дня. То есть они приучили свою аудиторию к тому, что они не церковь, они то ли религиозная организация, то ли религиозная корпорация. И людей это уже не волнует. Скажите мне 20 лет назад, брат Юрий, ты вступаешь в ряды Всемирной корпорации адвентистов седьмого дня. Как вы считаете, я бы вступил в ряды этой корпорации или нет? Хотя они уже были официально зарегистрированы как корпорация, но тем не менее они обманывали нас в России, что они якобы церковь, а с 1982 года они официально зарегистрированы в государственных реестрах Америки, а не Всемирная корпорация адвентистов седьмого дня. И когда мы возвысили голос за настоящую истину, они всячески пытались обманывать свою аудиторию, говоря: «О, этих братьев не слушайте, они клевещут на церковь, они даже по городам за мной по следам ездили и говорили, что я обольщаю народ, желая собирать с них десятины». Но Бог свидетель всем этим служителям, что они являются клеветниками. Я никогда не собирал десятины. Поэтому слава нашему Господу, который оставил нам Священное Писание как вернейшее свидетельство о настоящей истине. Давайте сегодня спокойно, без волнений посмотрим, что же означает библейское значение выражения, ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества. Мы знаем, находясь в этой деноминации, что это означает для деноминации, кого представляет дух пророчества. А мне, как христианину, не как адвентисту седьмого дня, как христианину хочется знать, что означает библейское значение выражения. Свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Давайте для начала откроем. Первое послание в Коринф, 14 глава, здесь речь идет о дарах, насколько я помню. И давайте прочитаем, да, 32 текст. Брат Александр, можно тебя попросить озвучить первое послание в Коринф, 14 глава, 32 текст.
И духи пророческие послушны пророкам.
Я хочу вас спросить, друзья, духи пророческие послушны пророкам, похоже на слова «дух пророчества». Здесь Павел использует множественное число. Духи пророческие послушны пророкам, но при этом ниже он скажет: «Жены ваши в церквях да молчат». Мы должны быть аккуратны с этим выражением, потому что, с одной стороны, женщина в церкви учить не может, но пророчествовать может. И это разные понимания. Мы сегодня не будем касаться этого вопроса, а только попытаемся сделать определение на основании Библии, что же для Павла означают духи пророческие и какое отношение выражения «духи пророческие» имеют к выражению «дух пророчества». Вспоминая вторую главу книги «Деяний святых апостолов», Дух Святой сошел на апостолов в день Пятидесятницы в виде 12 пламенеющих языков. То есть Дух Святой представлен в символе пламенеющего огня. И заметьте, Дух Святой один, но на апостолов сошло 12 языков пламени. И читая Священное Писание, спокойно, без спекуляции, в общем контексте Павел под вдохновением Святого Духа объясняет. Послание к евреям, 1 глава, 13-14 текст. «Ты творишь ангелами твоими духов пламенеющий огонь». Я думаю, мне не нужно напоминать вам эти слова. И в книге Откровения мы находим, когда Иисус в 5 главе берет свиток нашего искупления из рук сведящего, то 7 духов Божьих, которые описываются нам в виде 7 огненных светильников, посланный во всю землю. Поэтому смотрите, ангел приходит, он назван служебным духом и побуждает людей пророчествовать. Я хочу, чтобы мы заметили, Павел в послании в Коринф говорит членам церкви: «Хочу, чтобы вы все пророчествовали». Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вы и говорили языками, но дар пророчества больше, чем дар языков. Помните такие слова, друзья? Поэтому Бог желает, чтобы все Его дети пророчествовали. И нам только сегодня следует определить на основании Священного Писания, что же на самом деле означает свидетельство Иисусова «есть дух пророчества». Давайте откроем для начала первую главу книги Откровения и прочитаем. Да, первый стих. Сестричка Ирина, можно тебя попросить озвучить нам этот текст? Первая глава книги Откровения, первый текст.
«Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну».
И второй стих, пожалуйста, я извиняюсь. Да, и второй стих.
«Который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел».
Спасибо. Давайте обозначим ключевой момент, который поможет нам ответить на вопрос, что означает свидетельство Иисусова, дух пророчества. Иисус дает откровение Иоанну, и Иоанн становится свидетелем. Заметили? Иисус дает откровение Божье Иоанну, и Иоанн становится свидетелем Иисуса. А разве в книге Деяний, в первой главе, Иисус не сказал в 8 тексте: «Когда сойдет на вас Дух Святой, будете мне свидетелями от Иудеи и даже до края земли». Оказывается, Дух Святой с армией служебных духов посещают тех, которые любят Иисуса и Его Слово. И ангелы вдохновляют этих людей не только свидетельствовать об Иисусе, но еще и пророчествовать, что время близко. Но все свидетели Иисуса, которые несли пророчество, которые были вдохновлены ангелами и несли пророчество, страдали за свидетельство Иисуса. Иисуса, подобно Иоанну. Давайте посмотрим, как начинает формироваться выражение свидетельства Иисусова «Есть дух пророчества». Да, нам интересен 9 стих. Пожалуйста, сестричка Валентина, можно попросить тебя озвучить 1 глава Откровения, 9 текст?
«Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа».
Спасибо. Посмотрите, Иоанн показывает свой пример. Он является свидетелем Иисуса и то, что он видел. И он начинает пророчествовать, показывая, что было, что есть и что будет после сего. Но как к нему отнеслись и к его дару? Он был на острове Патмос за Слово Божье и за свидетельство Иисуса. И читая книгу Откровений, я говорю, не предвзято, не урывисто, тут немного, там немного, от начала до конца мы находим, что свидетели Иисуса всегда будут пренебрегаемы во все века в теократическом обществе. Не язычники гнали свидетелей Иисусова, но те, которые называют себя христианами под разным наименованием, но Иисус, они говорят, это сборище сатанейское. И мне хотелось бы просто сегодня сравнить два момента. Первый стих первой главы, где написано «Откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре, и он показал, послав онное через ангела своего рабу своему Иоанну, и что он видел». Давайте откроем 22 главу книги Откровения и прочитаем 16 текст. Брат Александр, можно тебя попросить озвучить 16 текст 22 главы?
«Я Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя».
Скажите, пожалуйста, друзья, похожи эти слова на первый стих первой главы? Иисус, наш Господь и Спаситель, говорит, что Он послал служебного Духа засвидетельствовать в церквях. Поэтому выражение свидетельства Иисусова «есть дух пророчества» берет свое начало в первой главе книги Откровения в первом тексте. Скажите мне, друзья, религиозная корпорация адвентистов седьмого дня когда-нибудь в истории своего существования страдала за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа?
Нет.
Я повторю, свидетельство Иисусова есть дух пророчества, а не Елена Вайт является духом пророчества. Давайте посмотрим. Для начала откроем 17 главу книги Откровения, и нам интересен отрывок здесь, где ангел говорит Иоанну. 6 стих, пожалуйста, сестричка Светлана, можно тебя попросить? Откровение, 17 глава, 6 текст.
«Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, дивился удивлением великим».
Скажите, пожалуйста, движение адвентистов седьмого дня когда-нибудь проливало кровь за свидетельство Иисуса?
Нет.
Тогда как быть с выражением? Свидетельство Иисусова есть дух пророчества, это госпожа Эллен Уайт. Ее даже в России умудрились русифицировать и сделали чуть ли не мою родственницу, Елена Уайт. Не Елена Уайт, Эллен Уайт. Это забугорная женщина, дорогие друзья, которая к этому выражению, я вас уверяю, никакого отношения не имеет. Те, кто имеет, или лучше сказать, имел, имеет и будет иметь свидетельство Иисусова, будут или гонимы, или убиваемы. Но они пророчествовали отступившему протестантизму, что это не церкви, это сборище сатанейское. Поэтому все дети, все свидетели Иисуса, которые приняли откровение Иисуса Христа, они приняли его откровение, которое он видел и которое он дал, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре, будут страдать, страдали и будут страдать за настоящую истину. Давайте посмотрим 18 главу книги Откровения. Вся книга Откровения пропитана выражением свидетелей Иисусова, есть дух пророчества. 24 текст. Пожалуйста, сестричка Валентина, озвучь нам 18 глава, 24 текст.
«И в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле».
Где же были убиты свидетели Иисусовы? Все пророки и все святые на улице великого города, на улице Вавилона. Поэтому люди, выйдя из Вавилона, ведь 18 глава начинается призывом служебного духа, который пророчески говорит: «Выйди от нее, народ мой, чтобы вам не участвовать в грехах ее». Вот те, кто вышел и начинает обличать дела тьмы, Вавилона обрушит все силы ада против свидетелей Иисуса. Или же давайте откроем 12 главу книги Откровения. Нам не достанет времени, чтобы обнаружить все эти ключевые фразы, которые помогают нам понять библейское значение свидетельства Иисусова, есть дух пророчества. 12 глава, 17 текст. Сестричка Елена, пожалуйста, озвучь нам 12 глава, 17 стих.
«И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа».
С кем же вступает дракон в брань? С американской церковью? Или все-таки с прочими? Люди того времени убежали в Америку, и Америка никогда не страдала ни за Слово Божье и ни за свидетельство Иисуса. А дракон вступает в брань с прочими, которые не убежали в эту землю. И мы понимаем, что в средние века сатана пытался уничтожить весь средневековый протестантизм, дорогие друзья. С Америки мы видим из 13 главы. Выходит зверь с огнящими рогами, но говорит как дракон. Мы видим, что из Америки выходит зверь и заставляет всех живущих на земле поклониться первому зверю. Мы должны бояться американской религии, дорогие друзья, потому что они имеют вид благочестия, силы же ее отрекшиеся. Они имеют только вид. Поэтому свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Давайте посмотрим еще одно место, где описывается брачная вечеря. И Иоанн, когда все это увидел и услышал, хотел поклониться служебному духу. Я прочитаю с вашего позволения. 19 глава, 10 стих. «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Скажите, пожалуйста, здесь речь идет об одном брате? Или он говорит: «Я сослужитель», он же не говорит Иоанну: «Подожди, не делай сего, я сослужитель твоей сестре». Он говорит, я сослужитель тебе и братьям твоим, как и ты. Дух пророчества, дорогие друзья, никогда в Библии не применялся к одной личности. Бог использует людей, посылает ангелов, и люди несут это свидетельство. Ангелы помогают им пророчествовать. Мы видим, Лота вдохновляли ангелы, и он провозглашал суд над Содомом и Гоморой. Мы также видим, Илье помогали ангелы провозглашать пророчество. Так было всегда, когда Святой Дух сошел на апостолов, они стали пророчествовать. Но отступившее теократическое общество, чтобы обезличить их свидетельство, вы знаете, что они сказали? Так они пьяны. Они свидетели Иисусовых выставили в ложном свете. И люди, которые привыкли к учению этой деноминации, побоялись сделать первый шаг. Но не все. Нашлись люди, которые приняли Иисуса и торжественно заключили с ним завет, по словам апостола. Если предположить, дорогие друзья, что выражение свидетельства Иисусова есть дух пророчества, это госпожа Эллен Вайт, то как быть со словами пророка Иаиля? «И будет в те дни, и залью духа моего на каждую плоть». Как быть с этим пророчеством? Поэтому, читая Писание целиком, мы понимаем, что в корпорации адвентистов седьмого дня незаконно используют библейское выражение «дух пророчества». Это Эллен Уайт. Дух пророчества мы видим в библейском повествовании. Это работа служебных духов, которые сотрудничают с людьми, которые готовы принять свидетельство Иисуса, который дал откровение в первом тексте первой главы книги Откровения. Приняв откровение Иисуса Христа, который находится в небесном святилище, мы становимся свидетелями не каких-то предположений или каких-то красивых, хитросплетенных басен. Мы становимся свидетелями того, что Иисус дал в книге Откровения. Сегодня только избранные люди могут быть свидетелями Иисуса, друзья.
Нет.
Все, кто принял Иисуса и Его откровение вместе с апостолом Иоанном, который получил это откровение на острове Патмос, уже становятся свидетелями. И мы не можем не пророчествовать о том, о чем повелел нам Иисус Христос. Поэтому Эллен Уайт, может быть, в какой-то степени что-то и отражала, но если посмотреть внимательно книгу Откровения, давайте откроем 22 главу и прочитаем слова предостережения в отношении этого свидетельства, где Иисус говорит, мы с вами читали 16 текст, я для напоминания, «Я, Иисус, послал ангела моего», то есть служебного духа, «послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». И в 17 тексте говорится «и дух, и невеста говорят». То есть ангел и служебный дух – это одно и то же. Тот же самый ангел, через которого Иисус дал откровение, он говорит в 17 тексте «и дух, и невеста говорят, приди, и слышащий да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». И у нас, конечно, повисает вопрос, а кто же такая невеста и дух, и невеста говорят? Мы думаем, когда находились в той или иной деноминации, что это церковь. я должен вас разочаровать, но и в то же время библейски обрадовать, что вот эта невеста, которая говорит «приди вместе с Духом», это не церковь, как мы были научены. Посмотрите, давайте внимательно посмотрим. «И Дух, и невеста говорят, приди». И мы прекрасно понимаем, что в 19 главе церковь названа не невестой, она названа женою, которая приготовилась для брачной вечери с Агнецем. И я надеюсь, что вы понимаете разницу между женою и невестою. Разница есть, да? Кто же назван в книге Откровений невеста? Давайте посмотрим, куда же нас призывает и служебный дух, и невеста. 21 глава. Нам интересен отрывок. Да, со второго текста следите. «И я, Иоанн, увидел светлый город Иерусалим новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». В этот город приглашает нас Святой Дух. Служебный Дух, который побуждает нас нести свидетельство Иисусова. Если мы приняли свидетельство Иисуса, то есть откровение Иисуса, которое записано в этой книге, последней книге Библии, и начинаем провозглашать предостережительные вести, то будьте уверены, ангелы сотрудничают с нами, и Бог рассматривает это как полноценный дар. Мы не только свидетели Иисусовы, принявшие свидетельство и спрятали это свидетельство под кровать, но мы начинаем светить всем в доме. Мы начинаем провозглашать трехангельскую весть. И тогда это выражение начинает работать в полной мере. Мы свидетели Иисуса, и духи пророческие работают через нас. Благодаря этому сравнению мы можем понять слова апостола Павла. И духи пророческие, я отмечу еще раз, дорогие друзья, не дух пророческий, духи пророческие, послушны пророкам. В книге Откровения иной ангел использован в единственном числе, и поэтому он говорит: «И я сослужитель тебе, и братьям твоим, как и ты, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества, единственное число». Почему? Да потому, что Иисус Христос дал откровение через ангела своего, через особого ангела, единственное число, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Давайте посмотрим еще одно важное свидетельство из 10 главы книги Откровения. Здесь мы видим Иисуса, который стоит на море и на земле. У него в руках маленькая книжечка, то есть это не полное откровение, если читать греческий текст. Иисус имеет вид ангела, только ангела завета, потому что над головой его радуга, ноги его как столпы огненные. Мы читаем это в первом тексте описания. И если вспоминать первую главу, мы находим того же самого Иисуса точно в таком же описании. И посмотрите, во втором тексте мы читаем, в руке у него была книжка раскрытая. Не книга, даже русское слово показывает, что какая-то другая, не книга, которая в пятой главе у сидящего на престоле, а какая-то маленькая книжечка, то есть какая-то особая весть из общего откровения. И смотрим дальше. «В руке у Иисуса раскрытая книжечка, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов провозгласили голосами своими. Дальше Иисус клянется живущим во веки веков, что для народа Нового Завета времени не будет. Но когда вострубит седьмой ангел, когда он возгласит, тогда совершится тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам. Не Елене Вайт, дорогие друзья, рабам своим пророкам. И дает повеление, давайте посмотрим. Здесь ангел говорит Иоанну, чтобы он съел эту книжку. Дальше описывается, что происходит с Иоанном. Истина этой маленькой книжечки настолько затрагивает Иоанна, что он описывает внутреннее состояние. Когда я съел ее, в устах моих было сладко, как мед. А когда съел, стало горько во чреве моем. Сегодня называющие себя христианами, как они относятся к книге Откровения? Людям, принявшие книгу Откровения, полюбившие свидетельство Иисуса, вести из книги Откровения сладостны. Но мы видим, как эти упертые топтуны топчут святой город, и они это будут делать вплоть до второго пришествия Иисуса Христа. Разве мы не испытываем внутреннюю горечь, когда видим теократическое общество, топчет святыню, которую раскрыл нам Иисус Христос? И давайте посмотрим, какое поручение Господь дает Иоанну, ведь Иоанну горько. Казалось бы, но я думаю, надо перестать им пророчествовать, ведь они постоянно попирают святыню. Господи, ты же сказал нам в Нагорной проповеди, не давайте святыне псам, сколько можно? Я обращаюсь к ним, а они пренебрегают твоим откровением. Мог бы Иоанн так сказать или нет? Конечно же мог, и каждый из нас думает о том же, когда мы видим, что люди пренебрегают очень важным учением. Они приняли многие пункты, как иудеи, держаться такого-то правила, на какую скамейку сесть, какую скамейку не сесть, потому что ее там уборщик или служитель не протер эту скамейку. Они приняли много чего держаться, но как быть с книгой Откровения, ведь Иисус, как первосвященник, желает видеть весь искупленный народ, не отдельных людей, дорогие друзья, весь искупленный народ он желает видеть, как царство священников и народ святой, чтобы мы провозгласили совершенство искупившего нас и ведшего нас в чудный свой свет. Разве книга Откровения это не свет, который светит во тьме? И смотрите, какое поручение Господь дает Иоанну. 11 текст. «И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих». Скажите, друзья, эти слова были сказаны Иоанну в первом веке, как я понимаю, так или нет? Значит, с 1 века по 1844 год, по учению религиозной деноминации адвентистов седьмого дня, дух пророчества не работал. Они стали пользовать этот дар только в 1844 году. И читая историю, она ни от кого не скрыта. Я вам свидетельствую, насколько опасно это учение. Я 20 лет находился под гипнозом этой школы. Я читал 20 лет свидетельства для церкви и не мог увидеть в первом томе. Там есть раздел, он небольшой, всего одна страничка, там по полстранички, я понимаю, раздел «Ошибки в питании». Елена Вайт, будучи назвавшей себя пророком, 19 лет ела свинину. Вы можете прочитать это. Я понимаю, что это не всем интересно, но я прислушиваюсь к словам Павла. Я не только не участвую во тьме, но я пытаюсь помочь моим братьям, которые, как и я, сидел под гипнозом на этих американских лавках и слушал эту ахинею. Эллен Уайт – это дух пророчества. Вы мне скажите, может ли Бог дать свою святую истину тому человеку и назвать его пророком, если он ест свиное мясо?
Нет.
Прочитайте первый том, я повторю, «Свидетельство для церкви», раздел «Ошибки в питании». Она не только 19 лет ела свиное мясо, она накормила всех служителей того времени свиным мясом и обличала тех, которые противостояли этому заблуждению. Поэтому, если я не буду цитировать все ее слов, каждый, кто хочет проверить, чтобы понять, что я не придумываю, возьмет, откроет первый том, свидетельство для церкви и прочитает раздел целиком. Ошибки в питании. Она запрещала разоблачать тех служителей, которые проповедуют в адвентистском эшелоне Америки. Они разоблачали, что они не могут быть служителями, потому что они едят свиное мясо. Она сказала, что они якобы теряют много силы, им нужна калорийная свиная пища. И у меня шок, когда я увидел эти слова, и то благодаря брату, который разоблачает эту ахинею. Я никогда не видел этого богохульства, которое записано в первом томе «Свидетельства для церкви». Я для себя понял, насколько опасно это, так скажем, учение о Эллен Уайт. Сатана использует ее материалы как гипноз. Мы не можем оторваться от ее трудов. Мы, читая Библию, чувствуем призыв Божий сделать то-то или иное. Я говорю про себя, но внутри у меня другое. А что думает Эллен Уайт? А что подумают служители? А как это воспримет церковь? Ее труды служат как усмирительная рубашка. Ее труды не дают нам духовно развиваться, дорогие друзья. Посмотрите внимательно на историю протестантизма Америки. Скажите мне, пожалуйста, у них есть хотя бы одна деноминация, которая не использовала бы пророческий рычаг, лоббируя идею, что та или иная сестра является пророком? В каждой деноминации, я просто напомню, в баптистском движении есть Джерри пророк. Она прыгнула с вышки, сломала себе позвоночник и стала пророком. Елене Уайт в голову дали кирпичом, стала пророком. Это какое-то просто заболевание идет с Америки. Поэтому давайте я не буду перечислять всех этих идей, но мы, читая Священное Писание, находим, насколько небезопасно учение госпожи Эллен Уайт. Мы понимаем, что сегодня люди, читая тех или иных небиблейских пророков, дорогие друзья, Эллен Уайт разве библейский пророк?
Нет.
Это не библейский пророк. Могла бы Эллен Уайт добавить, если бы она была действительно пророк, Бог может выбрать из женщин пророка, но женщины в Библии никогда не учили. Девора никого не учила, Марьям никого не учила, они пророчествовали. Никогда они не учили иудейский народ. Но Эллен Уайт учит, как воспитывать детей, что нам есть, во что одеться. Это называется, Это, мягко говоря, называется перегиб. Поэтому давайте посмотрим, что нам говорит Иисус о таких пророках. Пожалуйста, вернемся в 22 главу. И я прочитаю с 18 текста, потому что я отвлек ваше внимание от этого отрывка. Давайте вернемся в этот отрывок, где Иисус говорит, что Он послал служебного духа, но только лично своего в единственном числе в 16 тексте, чтобы засвидетельствовать в церквях. И тот же самый служебный дух из нового города Иерусалима, который назван невестой, делает призыв: «Приди и пей воду жизни даром». Эта вода исходит из небесного святилища, и Бог будет поить свой народ, если мы обращаемся ко всему Писанию и только к книге Откровения, но не к каким-то небиблейским пророчествам. И дальше есть предупреждение. С 18 текста: «Я также свидетельствую всякому, слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге всей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Скажите, пожалуйста, друзья, добавила ли госпожа Эллен Уайт со своим даром что-то в книге Откровения?
Да.
Ведь Господь нелицеприятен, Он не меняется. Все, что нужно открыть, Он нам открыл со страниц Священного Писания. Мы только можем принять это откровение, чтобы стать свидетелями об Иисусе, который находится в небесном святилище, и провозгласить трехангельскую весть. Наша с вами задача сегодня завершить то, что начали делать христиане всех веков, начиная с первого века вплоть по второе пришествие Иисуса. И посмотрите, есть серьезное предупреждение: кто отнимет от слов книги сей, на того Бог наложит язвы, о которых написано в книге сей. Я не знаю, читали вы историю американского адвентизма, но я прекрасно понимаю, что произошло с тем человеком, который является отцом этого движения. Миллер, который назначил время, вопреки ясному указанию Господа и Спасителя Иисуса Христа, ровно через 2 дня после того, как его слова не исполнились, то есть Иисус не пришел, как он свидетельствовал в своих проповедях несколько лет и имел серьезное влияние на американское общество, так скажем, на умы многих доверчивых людей, 22 октября 1844 года Иисус не пришел, и через 2 дня он пишет своему соратнику: «Казалось, что все силы ада обрушились на него». Он таким образом называет обманутую им аудиторию. То есть люди доверились его проповеди, его учению о втором пришествии, ведь он заманил их чем? Он сказал, что 22 октября Бог поставит точку на пире сатаны. Сатана будет пировать последний день, и Бог окончательно победит смерть, болезнь, холод, голод, разрухи и войны. Хорошая весть или нет? Конечно, многим доверчивым людям это очень актуально, но пришло время — ничего, даже капля с неба не упала. Через 2 дня люди, я понимаю этих людей, которые хотели посмотреть в лицо этого лжепророка, но они не нашли его. И если нашли. Я представляю, что бы с ним произошло. Но он пишет письмо, что все силы ада обрушились на него. И спустя некоторое время, я понимаю, как сегодня теологи этого движения адвентистского так смягчают эти слова, они называют 22 октября 1844 года великим разочарованием, но это такой односторонний подход к данному вопросу. Те, кто не участвовал в этом блуде, много статей названо «Бесовское разоблачение бесов в отношении ложной даты». Ну, понимаете, то есть смотрите, как они так гомилистически могли назвать «великое разочарование». Это же вызывает сочувствие, насколько я понимаю, так или нет? А те, кто был обманут, они прославили Бога, который разоблачил эту антибиблейскую ахинею. И если бы Миллер был вдохновлен Святым Духом, посмел бы он, вопреки словам Иисуса, устанавливать времена или сроки? Поэтому, если читать его историю, он протянул недолго, меньше 4 лет, будьте уверены. Он после этого письма сильно заболел, и он сам пишет своим друзьям, которые помогали ему скрываться от этой толпы. «Мое тело», я цитирую буквально, «мое тело уподобилось Иову и покрылось трупьями, но я надеюсь на своего Господа». И как только он это озвучил, он ослеп и ничего не видел. И через очень короткое время умер. У меня просто мурашки по телу, как люди могут обманывать и себя, и других. Он был покрыт язвами, подобно Иову. Посмотрите слова Откровения. Кто добавит и убавит, что будет? «На того Бог и зальет язвы, о которых написано в книге сей». Как он смог сравнивать себя и Иова? Посмотрите, Иова наказал сатана, но впоследствии времени он не только исцелился, он стал ходатаем за тех, кто его обвинял. А Миллер исцелился от своих язв и слепоты. Поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы мы умели разбираться в этих хитросплетенных баснях, которые плетутся адвентистами седьмого дня, чтобы оправдать свое движение. Вы думаете, им нужен народ? Мы им нужны как кормушка. Чем больше людей, тем больше зарплата. Поэтому, если мы следуем за Иисусом, мы не будем взирать ни на какую деноминацию. Мы будем встречаться с теми, кто, подобно нам, желает принять свидетельство Иисусова и нести это пророчество миру. Пусть добрый Господь благословит каждого из нас, а ему слава и сегодня, и в день вечный. Аминь.
Аминь.